от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений, здравствуйте, все, кто с нами сейчас в эфире. Ну, смотрите, дамы и господа, вполне возможно, нас прервут, но по объективной причине, потому что мы ждем выступления президента по национальным проектам. И, как, наверное, вы догадываетесь, на федеральном радио принят в рамках выступления первого лица, вообще-то говоря, эфиры прерывать. Для тех, кого это не устраивает, слушайте «Эхо Москвы». Можно «Голос Америки», никаких проблем. Можно подключиться к сетям Навального. В конце концов, это тоже имеет место быть. Ребята, сори! Но до той поры, пока президентом Российской Федерации является Путин, извините, он будет в эфире иметь приоритет. Как хотите. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание. Стрим завтра, повторяю, не в четверг, как я по ошибке сказал в конце прошлого четвергового стрима, а завтра во вторник, и стримы два раза в неделю, по вторникам и по четвергам. Вот на сегодня пока, если ничего не произойдет совершенно чудовищного в рамках армяно-азербайджанского конфликта, планируется поговорить о нашем новом великом переселении народов, о тех миграциях, которые идут сейчас, ну и о тех, которые были до того. А тут мы тут говорим. Так может, все вот-вот накроется. Это немножко напоминает тему того, как Иран с византийцами воевал. И на всех фронтах они друг друга лупили. В том числе, кстати говоря, в том регионе, где сейчас армяно-азербайджанский конфликт. Это был самый тот фронт. Потому что Турции еще не было, была Византийская империя, и были у нее столетиями кровопролитные, изматывающие войны с Ираном. И они везде воевали. Включая, кстати говоря, и территорию Аравийского полуострова. И довоевались до того, что с Аравийского полуострова вышли арабы. И так всем врезали, что и Византию почти добили, и Иран на некоторое время перестал существовать как отдельное государство. А? Так что все эти войны приводят к удивительным, необычным последствиям. А потом приходит какой-нибудь, который там за речкой, и ты даже про него и не знал, ну или не обращал внимания, кто там кочумал, кочевал. Опаньки! И он теперь тут главный. А ты кто? Да никто. Или наоборот. Идут малыми группами. Никаких завоеваний, никакого Чингисхана, никакой халифат, ничего такого. Малыми, но их много. Семьями идут, кланами идут и поселяются, и живут. А потом глядишь, а это уже не твоя территория. Вообще не твоя. И население там не твое. А что у тебя там древние храмы, древний клад? Да снесут их все к чертовой матери. Вон турки, что сделали в Восточной Анатолии со всем, что там стояло армянского? Хоть оно там и стояло пару тысяч лет. Что-то под склады, что-то снесли. Кстати, Азербайджан научили. Сколько там хачкаров снесли и сколько там взорвали всего древнего в Нахичеване, на территории азербайджанской бывшей СССР. Турецкий почерк, между прочим. В свое время Багиров, кажется, ловил в Азербайджане пантюркистов и сажал. А расстрелять не успел, его самого Хрущев расстрелял.
Хрущев?
При Хрущеве это было. Угу. Когда пантюркистов в Азербайджане выловили и почти что выкорчевали А потом Никита Сергеевич, играя в свои игры, ну, кто за, кто против, там, и примкнувший к ним Шипилов, Дмитрий Трофимович.
Он всех своих, да, потом
порешил. Сосед мой по Кутузовскому с шестого этажа в детстве. Все свое получили, Молотов с Кагановичем, за то, что, видите ли, они раскритиковали его стремление мгновенно распахать целину. Правы были абсолютно. Ничего нельзя мгновенно делать, подготавливать надо. Если бы мы так войну вели, так проиграли бы к чертовой матери. И значительное место в азербайджанских государственных структурах заняли приверженцы национализма, пантюркизма и всякого прочего такое. А что вы теперь хотите, дорогие товарищи? А? Вот и результат. Тем не менее, я уж в прошлом часу сказал, республика в конце фронтов, кольце фронтов – это вообще яркий образ, он придуман был в советские времена для учебников истории. Но давайте посмотрим, а что у нас сейчас происходит. Средняя Азия. Ну, традиционные две очень неспокойные республики – Киргизия и Таджикистан. Таджикистан с его гражданской войной, которая таким трудом была закончена, и без границы с Афганистаном, с потоком наркотиков из Афганистана, с какими угодно боевиками-исламистами, которые туда-сюда ходят, с вполне четкой таксой на получение таджикского паспорта. Немного было, пару лет назад порядка 70 тысяч рублей по русским деньгам, и выписывают тебе на какую хочешь фамилию новый паспорт, чистенький. А кто ты? Афганский диверсант, исламист, местный уголовник, или просто тебе перекрыли кислород на границе, потому что ты какой-то режим нарушил, а тебе семью кормить надо, тебе обратно надо в Россию, это совершенно не важно. Киргизия с ее вечными переворотами, где, начиная с открытия посольств Саудовской Аравии и Катара, такие боевики и такие исламисты пошли, которых и у них на их территории сажают, а у нас там границ-то нету. Вот сейчас коронавирус, а в принципе, как говорил Семен Аркадьевич Багдасаров, что у нас границ с Пакистаном нету, так он прав. У Афганистана и с Пакистаном нету, линия Дюранда давно накрылась. А у нас с Таджикистаном нет, а у Таджикистана с Афганистаном нет. Метр государственной границы, помните, в аренду взять, старый анекдот. Но это реальность наших дней. Вот сейчас коронавирус границ поставил. Но тут свои опасности. Людям есть нечего. Просто есть нечего. Экономика в Киргизии, в Таджикистане не просто разорвана в клочья. Ее нет. И в данном случае иранское влияние у таджиков очень серьезное. Китайское у киргизов. Ну, для контрабанды с Китая это здорово. А вот для того, чтобы что-то другое было, извините. Узбекистан, Казахстан. Индустрия сохранилась. Порядок на территории республик поддерживается. Да, кое-где погромы, да, горячие точки есть, они тлеют. Взорваться могут в любой момент, в том числе Фергана в Узбекистане, в том числе... Очень тяжелые и напряженные отношения между Каракалпакией и остальными кланами. Каракалпаки вообще традиционно близки-то к казахам. А почему они в составе Узбекистана оказались? А потому что так решал товарищ Сталин. А товарищ Сталин решал так, как ему было удобно. И в каждой республике на югах оказывались свои эксклавы, свои автономии крупные.
Чтобы удержать, да, потом
для того, там, чтобы если выступать начнет на отделение идти местное начальство, так было кем его пришибить. У нас же не только Карабах был в составе Азербайджана армянским. при том, что Горный Карабах сейчас армяне себе отвоевали, а равнины заняли азербайджанцы. Село Трех Маршалов, где, в частности, маршал Баграмян родился, армянское, на протяжении всей своей истории село, сейчас там армян нет, там одни азербайджанцы живут. Но там было еще три маленьких эксклава армянских, а на территории Армении один маленький азербайджанский эксклав. И, кстати, если вы посмотрите на территорию Центральной Азии, в старых атласах советских, вы увидите такие точечки, маленькие пятнышки цветов соседних республик в Киргизии, в Узбекистане. Увидите в Таджикистане. Уж не знаю, чего там сейчас, но это вечные точки напряжения. Уж вспоминая погромы узбеков и, кстати, русских в Киргизии. Да. Так вот, промышленные республики с очень и очень тяжелым национализмом внутри. С исламистским подпулем, куда более мощным. В Узбекистане, ну, Фергана, да и вообще старые центры исламские, еще советские времена, наследовавшие царские традиции, Бухара, Самарканд, а? Они куда делись? Да никуда, медресе в Бухаре было очень серьезно. И вот когда туда, я бы сказал, после распада Союза ломанули саудовцы и прочие заливники. А почему? А куда ушли кланы, племена в годы борьбы с басмачами? Через кордон ушли. Кто в Афганистан? Кто добрался до Саудовской Аравии, на территории которой около миллиона этнических узбеков? Их вердовали в местный мухабарат и посылали в Афганистан во время войны в Афганистане. Ну, во-первых, потому что они хорошо помнили, кто их враг. Шурави – это прям святое. Ну, Фрунзе, конечно, нет. И тем не менее, с каким удовольствием они там помогали маджахедам с нами воевать. А во-вторых, ну, как-то очень хотелось им обратно. Поля. Водные створы, вода в Узбекистане – это колоссальная важность, сельскохозяйственная страна. Есть у тебя свои личные плотинка. О, ты богатый. Опять же, до советской власти и там, и вообще на всей территории Средней Азии рабство-то было. Рабовладельцы они были. Ну, точно так же, как в Саудовской Аравии рабов держали... Продавали, покупали, экспортировали, импортировали свободно до 62-го года. А потом запретили экспорт, импорт и перепродажу рабов. Но их же не освободили, они все так и остались.
Они, наверное, уже психологически не могут освободиться. Куда они пойдут, если они ничего не умеют?
Разные люди по-разному. Но куда они пойдут, это вопрос интересный. Там сейчас нет формально рабства, но есть пожизненный контракт. Например, у ребенка, которого вам оставляют, приехав на хадж. И обратный билет вам же нужен, а вы приехали из какой-нибудь Африки или из какой-нибудь... Индонезии, или вы мусульманин с южных Филиппин. Все нормально, еще и деньги с собой везете. Ребенок остается работать. И дальше на кого остается работать? Тут как повезет. Хозяева могут быть нормальными, они могут к нему как к человеку относиться. А могут, это отдельная тема, что такое скрытое рабство в Саудовской Аравии, и вполне, кстати, открытая в Судане, в Мавритании. Организация Объединенных Наций на эту тему особо-то не заморачивается. Ей галочку важно, что в стране рабства нет. Он в Мавритании, его уже даже несколько раз отменяли за последние лет 50, раза только 4. И каждый раз он страшно радовалась и рапортовала, вот мы победили эту старую заразу. Каждый раз они побеждали, а потом через 10-15 лет по новой, а потом по новой, а потом по новой. Как это у них так интересно выходит в этой богоспасаемой организации? Ну ладно, пока там у власти серьезные местные кланы, Жузовые в Казахстане, семья Назарбаева, его ближайшее окружение, вот Токаев президент, на КНБ Карим Кайжимканович Масимов, крайне взрослый, я бы сказал, серьезный человек. Там нет всяческих проблем того масштаба, которые могут быть. Но если что, раскрутите их в легкую. Граница у нас там неукрепленная, свободная граница, тысячи и тысячи километров с Казахстаном, все нормально. Но Узбекистан дистанцирован, там еще до Арала дойти, вот юг Аральского моря, высохший, это Узбекистан, север, где с водой получше, это Казахстан, там заполняется потихоньку, свои мероприятия провели. Ну, в Узбекистане вроде бы мирная и последовательная передача власти от Каримова к Мирзиёеву произошла. Это очень важно, потому что вот все крики «диктатор», «авторитарный лидер», «военная хунта», «каудилия», там можно обозвать как угодно, неважно, плевать, или у вас страна управляется или нет, или ей управляют различные бандитские группировки, как Украиной. Нравится, что там происходит? Да не очень, в том числе местному населению. А уже деваться некуда. Туркменистан тоже на южных границах. Абсолютно авторитарная страна, где может быть все что угодно. Но, в принципе, законы пустыни остаются законами пустыни. Если племя Ахал, клан Теке, станешь президентом, а Туркменбаши ты или Аркадак, как себя зовет нынешний начальник, неважно. Будет у тебя статуя конная.
Золотая.
Ну, какая
конечно
еще?
Же, конечно, да.
Или позолоченная, но конная, как у нынешнего Гурбангулы Меликулиевича. Или как у Сапурмурата, предшественника его, большая, стоячая, за солнцем поворачиваешься. Это все зависит от местной специфики. По всему этому региону русский язык потихоньку в Казахстане, очень серьезно в Туркменистане и как-то промежуточно в других республиках отжимается русского присутствия исторического. Ну, все меньше и меньше и меньше и меньше. Но с Туркменистаном тут совсем тяжело. Вот если что-то можно назвать диктатурой, то это Туркменистан, где любой вяк против начальства – это прям гроб с музыкой. А если ты просто заметная фигура, ну, наверное, тебя в зиндан бросят. Не случайно очень интересная формулировка туркменской оппозиции правозащитников в Европе и в Америке. Покажите их живыми. И тут какой-то министр, премьер-министр, или министр обороны, или министр иностранных дел, или просто какой-нибудь главный специалист республики по ахалтекинцам, по коням, неважно, не может быть главным специалистом Туркменистана по ахалтекинским коням никто, кроме президента. Такая своя специфика. Он книжки пишет, у него их почти 30. Про чай, про коней, про оружие. Может, это связано с маленьким ростом. Маленького роста люди очень часто жутко комплексуют. А с учетом местной специфики, я просто помню великолепный ролик, он есть в интернете, когда его с днем рождения поздравляли. И вся местная элита, сотни начальников, в том числе в форме, генералитет его, с большими букетами стоял абсолютно одинаковых чайных роз в зеленых папиросных обертках, стандартные букеты. То есть это не Северная Корея, это хуже. Намного. В Северной Корее у Ким Чен Ына джаз даже есть. Что-то я ни разу про туркменский джаз не видел. И вот они к нему в очереди стояли, с бешеной скоростью подходили. И присев, вот как длинные туркмены, обычно довольно высокие ребята, а президент у них маленький. И они приседали в реверансах фактически коленки поджимали, чтобы, не дай бог, не быть выше его, протягивали в его сторону эти букеты, их передавали там, и он стоял и лучился, как герой замечательной книги Леонида Соловьёва «И мир Бухарский». Проходжуна Средина была. Остроумные книги писали. При Сталине, между прочим, которого там все вокруг не любят. А книги удивительные писали. Люди, что ли, такие были? Все повторяется. Все повторяется. Фантастика, но это факт. И люди повторяются. И нынешние президенты, а иногда и премьеры. Ну, кто они, как Нибаи, эмиры? Да, есть Назарбаев, большое исключение из этого правила. Так он стальплавильщиком был. Когда человек в дом не лётку пробивал в молодости, очень много в нем чего остается. Помнится, у Чингисхана много тяжелой работы было в детстве. Как следствие, сильно отличался от владык окрестных народов, которые по дворцам сидели, и перед ними придворные заискивали. Чем кончилось, ну, мы примерно знаем. Сейчас будет перерыв, а да. Потом вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Мы ждем выступления президента по национальным проектам. Оно начнется, прервав нас практически в любой момент. И это вполне объективно. Но пока его нет, напоминаю, телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание. Вот кто видит нас, если камера показывает стол, он как раз на экране. Стрим дважды в неделю по вторникам и четвергам с 6 до 7. Завтрашний будет обязательно. И мы говорим вот на такую не сильно веселую тему. Что такое Россия и постсоветское пространство? Ну и не только оно, если успеем. Туркменистан, на котором мы закончили перед перерывом, при этом сейчас испытывает колоссальные проблемы. Азиатские игры она провела, эта республика. То денег там больше не осталось никаких. Мечта о том, что их принесет трубопровод через Каспий, Транскаспийский газопровод, ТКГ, срывается благодаря тяжелейшему кризису в отношениях президента Алиева и президента Берды Мухамедова. Именно поэтому я говорю, если наступление на Карабах сорвется, то и европейцы, и американцы, и Турция будут президента Алиева стараться валить с трона. Говорю это вполне открыто, как говорю всегда. Они уже пытались там включать местный Майдан, но Алиева очень серьезные правоохранительные органы, и ему удалось это купировать. А так у них была такая мечта. Не очень понятно, что Азербайджан через свою газотранспортную систему, свою, за свои деньги построенную, должен пропускать на Турцию, а потом на Европу туркменский газ. Ему что, делать больше нечего? Никаких бонусов и бенефитов, кроме непрерывных оскорблений, от Ашхабада Бакут не имел никогда за эти годы. Так что здесь проблема. А в Туркменистане кризис дошел до состояния, когда уже наблюдается нехватка продуктов. И это фактор. При этом очень угрожающая ситуация на южной границе с Афганистаном. Потому что если у Узбекистана укреплена граница, сильно укреплена, то у Ашхабада там туда-сюда гуляй, делай, чего хочешь. И в этом плане Туркменистан, как военная сила, безусловно, не способен сдержать ни талибов, если что, ни южные туркменские племена, которые вообще-то исконно жили как раз там, где основные газовые ресурсы. Бахтыр-Ялык, Ялатан. Я не очень хорошо понимаю, что вот этот газ их, и деньги, которые за него Китай платит, их, если что, там резня будет серьезная. Ладно, Кавказ, за Кавказе. Армения, Азербайджан, Грузия. Грузия, ну, точно сильно недружественная России страна, потерявшая при этом две автономии в неудачной. Одну замяли и сильно замяли Абхазию, Аджарию. При Саакашвили было три. А Абхазию не смогли, Южную Осетию не смогли. Сдуру напал Саакашвили на наших миротворцев, получил оборотку. И сегодня это признанные нами независимые от Грузии республики. И совершенно никого не волнует, кто их еще признал. Мы их признали, все. Всем до свидания. Грузия там хулиганит, когда учения происходят, в том числе на полигонах в Абхазии, вот сейчас, Кавказ-2020, были же учения, только что, 27-го кончились вчера, так Грузия протест выдала, это все понятно, но сделать ничего не может. Ну, Армения, Азербайджан, мы знаем, что происходит война. При этом в Армении руководство сменилось, оно далеко не пророссийское, оно скорее проамериканское. Ну-ну. Вот и увидим, что дальше будет. Интересно будет, а что произойдет, когда, если Турция открыто в виде турецкой армии, турецкой авиации выступит на стороне Азербайджана, если война пойдет не так, как это считает Баку. А Баку, безусловно, готовил эту операцию, в том числе вместе с Турцией, готовил давно. А если не то? А если осечка? А? Пока что все операции в Карабахе кончились для азербайджанского руководства плохо. Ну, очень плохо. И в этом плане, не знаю, на постсоветском пространстве, чтобы действовала армия у нас под боком, далеко не дружественной нам Турции, мы по Сирии с ней много чего имеем, а теперь еще и по Ливии, куда турки внезапно ворвались. Такой большой сюрприз на стороне правительства Сараджа. Ну, поглядим. В конце концов, решать будут президент, совбез, министр обороны, начальник генерального штаба. То, что они у нас серьезные, это к бабке не ходи. Ну, хотя бы это счастье. Ладно. Но, вообще-то говоря, открыто Россия совершенно не может поддержать ни Азербайджан, ни Армению в этом конфликте. Очень хотелось бы, чтобы диаспоры, живущие на территории Российской Федерации, вели себя конвенционально, потому что нам тут не хватает выяснения отношений между ними в тяжелой форме. Ребята, не делайте этого. С советских времен было принято. Свои терки сюда не переносить никому. Могут очень сильно обидеть. Вне зависимости от того, кто вы, какая у вас записная книжка, с кем вы связаны, есть у вас гражданство, нет у вас гражданства, ну, не положено. Иначе у нас бы полем боя были Москва, Питер, вот еще только не хватало. Ладно, а что у нас на Западном фронте? А на Западном фронте у нас без перемен. Лукашенко валят. Неделя за неделей. После выборов сначала нахрапом его свалить не удалось. Теперь его пытаются взять измором. Каждый день выходят толпы народа. Каждый выходные выходят большие толпы народа. Чем больше там будет пострадавших, тем организаторам всего этого лучше. Желательно, конечно, чтобы были трупы и побольше. Тогда кровь убиенных вопиет сердца, красные знамена у нас откуда? Все отлично. Метод площади Тяньаньмэнь, когда китайцы грузовиками тела погибших вывозили, один удар. Но это не для батьки. Он так не поступает. Да и мы все тут не китайцы.
Ну и время же другое, да?
Время всегда одинаковое, скажу я вам, Сергей Андреевич. И люди всегда одинаковые. Или у человека есть бейцем, или нет. Или он может делать такие вещи, или нет. Все остальное – это сказки братьев Гримм. Но Лукашенко так не делает. Честь и хвала. Поэтому пока что идет это мрачное перетягивание каната. Ну и мы там внимательно смотрим на происходящее в полной боевой готовности. Сейчас джингл будет, а потом продолжим.
Вести ФМ.
Тут замечательный диалог с Макроном у него произошел. Макрон ему велел пойти вон, батька удивился страшно, напомнил про желтых жилетов и рекомендовал смотреть на Францию. Если что, он готов выступить переговорщиком в конфликтах на территории Франции между властями и теми, кто против них протестует. Не без остроумия. Но, с другой стороны, мы же видим, что происходит в Европе. Там они борются за влияние, Меркель вроде как слабеет, хотя к Навальному в больницу время зайти сумела. Но нашла. Франция на Наполеона тянет. При этом, ну, Макрон точно не Наполеон. Там ни армии той, ни экономического положения, вообще ничего. Ну, Украина. Гражданская война на Донбассе продолжается. Альянс с Польшей и Прибалтикой очень серьезный для смещения Лукашенко провалился. Но само по себе то, что новая Речь Посполитая у Зеленского – это прям теперь его мечта. И никакие Минские соглашения не будут выполняться. Нас надули, ребят. А Порошенко надул, Зеленский надул. Какая разница? Мы к ним всерьез? Они, оказывается, ничего выполнять и не собирались. И теперь веселятся, как дети. Правда, денежку по новой, как в черную дыру им европейцы бросать перестали. Боррель даже сказал, что они там не банкомат, европейцы. Ну, не банкомат, не банкомат. А вот что представляет собой сегодняшняя Украина, так это плацдарм. Параллельно с учениями «Кавказ-2020», в которых приняло участие около 80 тысяч военнослужащих, примерно 1000 иностранных военнослужащих, причем очень интересный контингент, помимо Белоруссии и Армении, приняли участие войска Китая, Пакистана, Мьянмы, то есть такой китайский блок, потому что это союзники Китайской Народной Республики. Ну, кто принял, принял, кто не принял, не принял, но было ужасно интересно смотреть все-таки, кто туда подъехал. Вот помимо этого прошли учения с натовцами параллельно на Украине. Собрали где-то 12 тысяч военнослужащих. Плюс около 4 тысяч на территории Львовской области. Отдельные учения. Англичан много, канадцев, американцев. Кое-какие другие страны. И тут не то важно, какая техника работала, какая не работала, аварии, погибшие. А вот когда в районе Харькова американский самолет осуществляет тренировку запуска ракет с ядерными боеголовками в сторону российской территории, а вам не кажется, ребят, что таких полигонов не надо иметь рядом с нашей страной? Это что-то уже совсем, братья-кролики, далеко зашли. Сильно далеко. Это уже вопросы обороны. Это не вопросы вечно у нас обсуждаемого, вспоминаемого международного права, которое почему-то одностороннее. Когда нам чего-то нужно, оно работает против нас, а когда что-то нужно сделать американцам или Европе, то оно за них. Ну, мне как-то это очень странно, поэтому я на него внимания не обращаю, как и на Организацию Объединенных Наций. Все комитеты и комиссии которой давно куплены, проданы, перепроданы, и не нами. Англия, Франция, американцами в основном. Что УСХО, что по беженцам. Ну, вот такая ситуация на западной-то границе. С Молдавией там проще. В ее нынешнем состоянии конфликт с Приднестровьем подморожен. Слава тебе, Господи, в отличие от конфликта с Карабахом. Но! Ну, там бы определиться. Это все-таки часть Румынии. И опять антироссийская часть Румынии. Или это бывшая Советская Республика. С ее сложными, но вот какими есть отношениями с нами. Промышленность там уничтожили, ее нет на территории молдавской. В Приднестровье еще есть. Ну, так ее и на Украине нет, особенно оборонной, кто бы вспоминал. И, наконец, the last but not the least, последний, Прибалты. Ну, это тройка, порты у них не загружены и загружены не будут. Потеряли они грузопоток и через Литву, и через Латвию, и через Эстонию. При этом самое смешное, что Литва сама себе в ногу выстрелила, у них Клайпеда работала на трансфер белорусских товаров. Больше не будет. Граница перекрыта, и польская, и литовская. Лукашенко в этом плане, ну, абсолютно логично себя ведет. Так и российского транзита нет, и вряд ли он будет. Российский транзит идет через услугу, через другие российские порты. Никто их строить не хотел. Это дорого, это не нужно. Это перекрыло столетие политической и военной активности. Ну, извините, ну а куда деваться? Так и мост в Крым. Дорогущий и технологически сложный. Он на самом деле откуда взялся? Да то же самое. Или берешь и воюешь на Украине, по-настоящему воюешь. Ну, или строишь мост в Крым. А что теперь делать? Вода при этом в Крым перекрыта. Электричество в Крым не поступает. Транспортное сообщение с Крымом перекрыто. В ситуации израильтян и палестинцев это называлось бы преступление против человечности. И на самом деле это и является преступлением против человечности. Но, к большому сожалению, если это против России, то можно. Спасибо, ребята. Вот это я называл Россия в кольце фронтов. Не нравится? Страшно. А что поделать? Жизнь такая.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.